Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер. Еще раз 995-111, телефон прямого эфира. Адрес для писем, как всегда, Дмитрий Быков, собака, Яндекс.ру. И те, кто нас видит по этой замечательной видеокамере, уже видят, что пришел в студию чрезвычайно экстравагантный, неизменный, элегантный и всегда милый Андрей Бартенев. Здрасте, Андрей. Рад мы вас приветствовать.
Добрый вечер.
Да, значит, мы позвали вас не только потому, что давно хотели поговорить про ваше искусство, но еще и потому, что в Москве открылась третья биеннале современного искусства под, значит, таким лозунгом «Против исключения». О лозунге поговорим после. Собирался к нам Бакштейн, ее так называемый комиссар, но у Бакштейна проблемы, поэтому, кстати говоря, мы попросили вас в экстренном порядке.
Значит, одно Б поменяли на другое.
Одно Б поменяли на другое, но, тем не менее, вас-то я давно хотел позвать и много про что поговорить. Но тут уж, понимаете, вопрос о биеннале, к сожалению, не миновать. Вы участвуете как-то в этом мероприятии?
Да, я буквально приехал к вам в студию с открытия своей скульптуры, которая называется «Шведская стенка Monkey Bars». И это на Петровке 25 в Московском музее современного искусства в рамках специальных проектов третьей международной.
Расскажите про эту шведскую стенку немножко, что это такое?
Шведская стенка, ну, это такой спортивный снаряд, вы, наверное, с детства своего помните.
Конечно.
Этот спортивный снаряд. У меня он был намного более популярный, нежели там прыжки через козла. Я очень любил в детстве шведскую стенку. И весной я подумал, что нужно сделать некую трансформацию. Я совершил эту трансформацию шведской стенки. Она сейчас выглядит такие диагональные полосы, и эти как бы полосы, они формируют слово «любовь».
То есть мы... Шведская стенка по диагонали, и из них получается слово «любовь» по-русски. Да,
да, да. Нет, не по-русски.
Love.
Да, love получается.
Замечательная история, да, и забавно. Правда, а полазить по ним можно как-то?
Сначала мы планировали сделать интерактивный объект, чтобы зрители приходили и висели на этом всем, но музей, как государственное учреждение, очень обеспокоен сохранностью здоровья своих посетителей.
Да и сохранность объекта была под серьезной угрозой, надо сказать.
Да, да, это тоже
момент. Я думаю, что там мало что от вашей любви бы осталось. Вот вы, наверное, можете что-то конкретное сказать о так называемом вот этом пункте знаменитом «против исключения». Что имеется в виду и как этот девиз следует расшифровать?
Против исключения.
Это девиз третьей биеннале.
Вы знаете, я 4 часа назад приземлился в Москву, отсутствуя, не знаю, ближайшие 4 месяца в Москве, и только в газете прочитал, что, оказывается, биеннале есть там
такой девиз,
против исключения.
Еще не успели это осмыслить.
Поэтому я ничего еще не видел, я прилетел, чтобы открыть свою скульптуру.
А откуда прилетели, расскажите?
Я был 3 недели в Норвегии, преподавал в театральной академии, у меня 5 студенты первого курса, и мы вот завершили вчера экзаменом первый семестр.
Скажите, пожалуйста, где в Европе, а может, где в мире, более всего сегодня ценят то, что вы делаете? Где ваша основная аудитория? Если в России, хорошо, но если не в России, то где в мире?
У меня до Норвегии прошла с огромным успехом моя инсталляция, которая называлась «Солнце-бассейн». Uh-huh. Я был приглашен быть художником-резидентом фонда Вильяма де Кунинга, одного из основоположников американского абстракционизма.
Да, ближе к микрофону.
Да, американского абстракционизма. Да. И я сделал вот этот вот «The Sun Pool», и он просто был с огромным успехом. Мы подарили эту инсталляцию, я и фонд Вильяма де Кунинга, мы подарили Ватермилл-центру Боба Вилсона. И это будет выставляться следующим летом в программе Ватермилл-центра. И в конце октября это будет выставлено в Манхэттене там, на один день.
А что это за инсталляция, вот это «Солнце в бассейне»?
Ну, суть резидентской программы, вот на мне как раз это все проходил эксперимент, потому что де Кунинг — это огромное очень имя, это очень большой фонд.
Да.
И меня дочь Лиза, она пригласила жить 3 недели в студии Вильяма де Кунинга, пользоваться всеми материалами, как бы работать на столах. Я использовал проектор образца 1950 года для создания своих графических рисунков. И суть этого эксперимента была в том, насколько магия этого места влияет на творчество художника современного. И все получилось, да, все было корректировалось. Моя инсталляция должна была изначально быть сделана в таком летнем домике, где де Кунинг рисовал свои работы с использованием натурального света, солнца и дневного неба.
И как это выглядит в целом?
Мы построили две линии такого яркого диодного синего цвета. Один цвет, одна линия обозначала... У меня сейчас все путается, русский и английский.
Говорить по-английски все да. поймут, но у нас публика довольно продвинутая.
Basement.
Basement, ну да, я не знаю, как это перевести тоже, да.
Ну, в общем, вот платформа.
Ну, платформа некая,
да. Платформу этой беседки была очерчена синим светом, и внутри этой беседки мы построили точно такой же по размеру, только чуть, точно такой же по... периметру прямоугольные сооружения, стены поставили и тоже высветили эти стены синим цветом. Внутри мы натянули холст, его закрасили таким очень потрясающим материалом, это такой пластик-акрил, и он дает холсту такой эффект кожи натуральной. И когда ты рисуешь, ты просто приходишь в такой восторг от рисования на этом материале. И я нарисовал композицию двух плывущих в разные стороны пловцов, их руки удлиняются, они так удлиняются, 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 и на последней четвертой стене эти руки встречаются.
Встречаются.
Да, и в руках
они... Потому что описанный элемент там есть всё-таки.
И в руках они держатся сами себя, свои портреты. И в центре... До этого я снял видеофильм. Мы двух молодых людей в белых одеждах, мы снимали в бассейне, они плыли в разные стороны, и в инсталляции мы уже поставили одну из моих моделей, мы поставили на такой подиум, как, вы знаете, пловцы прыгают в бассейн.
Да, есть такой. Да.
И вот мы поставили такой маленький, его поставили модель в плавках, и эту проекцию, черно-белую проекцию, расплывающую в разные стороны.
Белых, да.
Да, с белыми.
Пустили
такими одеждами.
Вниз, да.
Нет. Мы ему проецировали на лопатки, и получился эффект, что у него ангельские крылья.
Крылья, да. Ну, красивый же, а я думал, что он как бы падает и раздваивается. Это тоже было бы довольно круто. То есть, сколько это продолжается, интересно? Это же, в общем, разовая такая вещь.
Это да,
же
это...
Минут 10 максимум.
Нет. Модель стояла 5 часов.
5 часов стояла?
Да. Впервые для публики... Это частное владение, и впервые для публики 200 человек могли посетить этот ивент. Да. И там было очень много...
Слушайте, как по-вашему, это искусство все-таки для специалистов или более или менее, я не могу сказать, что для масс, но для некоторого количества народа?
Ну, мне кажется, если твое произведение направлено на некие эмоциональные всплески или вызывает некие эмоциональные всплески, то совершенно не важно, какова у публика. Элитарная, или это более
широкая.
Это
само по себе для создателя, это может быть неважно, но я полагаю, что в нынешнем контексте это, по крайней мере, интересно. Остается ли это искусством очень немногочисленных и очень продвинутых слушателей и зрителей, да, или это становится постепенно более или менее внятной альтернативой традиционной живописи? В какой степени, так сказать, ну, куда направлен вектор?
Хорошо, вот начало вашего вопроса было о том, где мое искусство больше всего приветствуется и понимается. Вот в этом кроется ответ. Наш последний вопрос. Потому что в Америке, например, то, что я делаю, оно более массовое, в России оно более узконаправленное. Вот и все, и в этом весь ответ.
Замечательно. И если брать, опять же, атмосферу Московской биеннале, как по-вашему, это стало светским событием, событием, которое модно, которое надо посещать, или это узкий круг профессионалов смотрит на поиски своих зарубежных коллег?
Ну, я думаю, что это светское событие. И в то же время это круг профессионалов, которые смотрят на достижения
своих
коллег.
Но, тем не менее, это стало все. Там много народу, да? Потому
очень я там не много был, народу.
На
и
всех
сейчас было,
да?
Ну, вот я был только на одной Московской музее
современного
искусства. Да, и там было очень много людей, и это не обязательно были коллекционеры, либо критики, либо журналисты. Это было огромное количество...
Просто люди, которым интересно посмотреть.
Которые любят искусство.
А картинки. Как, по-вашему, профан может это оценить или нужен какой-то элементарный уровень подготовки?
Ну, по крайней по крайней мере, нужно со стороны профана любопытство его.
Любопытство. А дальше уже ему, так сказать... Ну, я, понимаете, о чем говорю? Просто дело в том, что для того, чтобы... Ну, когда смотришь картину, да, в этом как бы нет ивента, действительно, в этом нет события. А когда ты смотришь инсталляцию, это что-то помимо искусства. Это действительно событие, да? Стоит какой-то мужик, на него что-то проецируется, перед ним какой-то бассейн там условный, да? В этом есть какой-то момент, так сказать, светского события. Не расширяется ли за этот счет круг аудитории? Потому что, понимаете, что круг тех, кто ходит смотреть картины, довольно узок, да? Не становится ли это массовому искусству. Вот на что я хотел бы надеяться.
Ну, просто форма подачи живописного полотна, она тоже изменяется со временем. И сейчас можно сказать, что инсталляция – это есть просто 3D-модель живописного полотна.
То есть 3D-модель – это что такое?
Вы хотите... Ну, это когда в пространстве размещаются элементы живописного полотна.
Что инсталляция – это, по сути дела, та же картина, но как бы привнесённая в жизнь.
Да, потому что жизнь меняется.
Жизнь меняется.
Вы, цивилизация это развивается.
Всё-таки развивается, да, в сторону наибольшей комфортности и техничности. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Андрей Бартенев, замечательный художник и акционист. Андрей, значит, я хотел бы спросить, читали ли вы роман Максима Кантера «Учебник рисования»? Или слышали ли о нем хотя бы?
Наверное, когда-то читал.
Когда-то читали. Да ну почему когда-то? Он вышел всего 3 года назад. То есть живых воспоминаний не осталось никаких.
Нет, что-то такое было. Нет, я сейчас... Ну, конечно же, я слышал.
Да, абсолютно. А как вы относитесь вообще к противникам так называемого contemporary art, которые говорят, что все это спекуляция, все это на трактовках и толкованиях построено, а само по себе ничего из себя не представляет?
Ну, так а что, они разжигают огонь, а огонь всегда привлекает больше публики. Замечательно.
То есть для вас это форма рекламы такой своего рода?
Ну, я думаю, что для концептуального искусства это, конечно же, форма рекламы.
Как бы вы объяснили человеку несведущему, что такое концептуальное искусство? Представьте, перед вами абсолютно действительно в этом смысле дилетант.
Я понятия не имею, потому что я очень плохо себя представляю в системе концептуального искусства.
Но, тем не менее, вас к нему приписывают регулярно.
Неужели?
Да, да. Довольно часто. А contemporary art – это другое понятие, отдельно. Современное искусство. Что такое это тогда?
Тоже не знаю. Тоже абсолютно не понимаю.
Но это ведь отличается от искусства традиционного, слава тебе, Господи.
Ну, я просто знаю, чем я занимаюсь. Моя специализация – это скульптура, довольно-таки традиционная, довольно классическая форма, да. Просто нетрадиционная форма подачи, а и арт-перформанс, перформанс-арт.
А вы, точнее, в общем, имели большой успех, и я вполне его объясняю себе, потому что это была хорошая выставка, с выставкой под этот «Лондон под снегом». Да? И расскажите немножко про этот проект, и почему вдруг он возник, что для вас Лондон, и почему вы обратились вот к такой форме его подачи. Там была замечательная совершенно вот эта картинка, чисто дизайнерская, помните, где британский флаг перерастал в снежинку, который стал символом, и надолго и вашим символом стал. Кстати, я нечто подобное вижу на кепке. Расскажите немножко, как у вас, значит, складываются отношения с Лондоном, и почему вы решили именно под снегом его запечатлеть?
Но проект «Лондон под снегом» был очень давно сделан, по-моему, 5 или 6 лет назад. И это был, на самом деле, очень удачный проект. Uh-huh. Я его делал совместно с композитором Олегом Костровым. Мы записали песню «Падающих снежинок», и она стала хитом в своем жанре, потому что она длилась 55 минут. И Троицкий даже несколько раз умудрялся ее поставить в прямой эфир в полной версии. И сама скульптура, она настолько понравилась Ольге Свибловой, что я был приглашен в 2007 году сделать версию этой скульптуры для российского павильона, для Венецианской биеннале. И затем мы показали версию в Лондоне в галерее в Сохо. И тоже было просто встречено с огромным успехом. Отзывы были фантастические.
Фантастические, да. Но, кстати говоря, вот когда вы говорите о традиционной скульптуре, здесь тоже нужна определенная поправка. Ведь материалы, с которыми вы работаете, довольно экзотичны. Расскажите немножечко об этом. Потому что вы работаете, например, я не знаю, там, с проволокой, с электричеством, с какими-то стальными конструкциями, со шведской стенкой, да. Это могут быть какие-то костюмы, хотя это тоже,
да,
в общем, арт-перформанс. Расскажите немножко вот о том материале, на котором вы скульптуру обычно делаете.
Ну, «Лондон под снегом», который впоследствии переросла в скульптуру, уже называющуюся «Connection Lost», «Поле одиноких сердец». Mm-hmm. Она механизм вращающий, и там диодные лампочки. И компьютер, такой самый примитивный компьютер, он руководит скоростью вращения этих лампочек, и вот это вращение задает уже имидж, световой имидж. И мы поставили это в стеклянный бок, mm-hmm. в ящик такой, в контейнер, mm-hmm. 40 вращателей. Для Венеции было сделано. И они нарисовали совершенно фантастическую абстрактную картину, которая все время менялась, потому что механизмы, они стали менять свою программу, то есть они стали немножко там, ну, терять из-за температуры высокой в Венеции, они стали терять первоначальную программу. И вот эта абстракция, она стала увеличиваться, она стала вообще себя сама переделывать, вся эта скульптура. И я был, конечно, шокирован итогом этого проекта. И когда мы уже в Лондоне сделали, то там просто был настолько успешен этот проект, что его даже купили до открытия выставки.
Скажите, пожалуйста, кто из современных художников, европейских, американских, работает в близких вам областях, ну или, по крайней мере, что-то на вас похожее и вам интересное? Расскажите немножко, как это.
Ну, мне, наверное, знаете, эстетично, с точки зрения эстетики, мне интересно видеть то, что делает Роберт Уилсон. Я его очень люблю. Аниш Капур, я обожаю Аниш Капур. Совершенно потрясающий скульптор.
Откуда они? Ничего про них не
знаю. Роберт Уилсон из Америки. Он один из самых крупнейших оперных режиссеров на нашей планете. Аниш Капура, английский, индусского происхождения скульптор. И его, конечно же, произведения фантастичны. Я его обожаю.
Ну, расскажите немножко про него.
Потому что я Аниш Капур, он делал... То, что я видел, он делал в Тейт Модерн, он делал такую резиновую огромную скульптуру. Если вы видели когда-нибудь пространство Тейт Модерн, это многометровый колодец или открытый такой, не знаю, площадь. И вся эта площадь была заполнена этой резиновой трубой, такой раздирающей это пространство. Потом он стал делать скульптуры из зеркального металла, такие очень лаконичные формы, например, какая-нибудь согнутая сосиска. И вот это стоит в этом, в пространстве города. И вот эта зеркальность, она трансформирует отражение и трансформирует вообще весь город. И он удивительно магический художник.
Это замечательные штуки, да, но тем не менее, понимаете, люди начинают, как мне кажется, особенно сейчас, когда кризис заставляет вернуться к традиции, какой-то к архаике, отбрасывает назад, что само по себе очень неприятно. Люди тоскуют по традиционным формам искусства. Как вы думаете, вот традиционная плоская живопись, она закончилась на супрематизме, да, или там на абстракции, допустим, или, возможно, какое-то ее возрождение, опять люди будут смотреть традиционные картинки, рисовать пейзажи, что-то такое.
Да, вот. Конечно же, все будет, потому что это технический прием, который успешно работал многие века, и я думаю, что и будет работать многие века. Пусть будут замечательные живописцы, рисовальщики.
Я, кстати, почему об этом спрашиваю? Потому что вы сами довольно сильный график, чего уж там говорить, и графика ваша доступна обозрению, и она достаточно разнообразна. Вы планируете и дальше этим заниматься, или это безнадежно скучно, вот после таких веселых штук, как все эти вот инсталляции, установка моторов, да, там, проекций, резиновых сосисок и так далее. Ведь это, конечно, более живое дело. Но будете ли вы рисовать?
Я рисую и продолжаю рисовать. Вот мой последний проект в Америке, он как раз был рисовательный наполовину. И все, я делаю коллажи, я очень люблю, и мы сейчас подготовили серию моих коллажей для Пинакотеки в Мюнхене. Все хорошо с этим.
Замечательно. А ваши костюмы, вот как по-вашему, в какой степени они хоть для кого-то приемлемы, кроме людей вашего склада, людей, в общем, достаточно открытых и достаточно эпатажных, по крайней мере, по репутации? Можно ли представить себе в этом костюме нормального российского обывателя?
Ну, если нормальный российский обыватель Ксения Собчак, то можно представить.
А Ксения Собчак ходит в вашем костюме?
А вот последняя серебряная калоша, она как раз в грудастом объекте, это мой.
А что это за грудастый объект? Расскажите, я не был на калоше.
Был такой знаменитый костюм, который я сделал в 2006 году для фестиваля в Балтиморе, там этот фестиваль бюстгальтеров. Я сделал себе огромные надувные груди с кисточками, как стриптизерши.
Какая прелесть!
Я тренировался и все, научился этими кисточками работать, несмотря на то, что у меня надувные груди огромные. Ну, да. Я приехал на этот фестиваль и получил титул супергруди Балтимора 2006 года.
И вот в этом объекте она выступала?
Да, и вот в этом году на Серебряной калоше Ксения попросила меня этот костюм, и она прекрасно отработала с Фоминым на сцене, и было очень все это смешно и весело. Ее смелость вот как раз и соответствует моей костюме. Потом Жанна Агузара замечательно отработала сезон, я ей шил «Снежную королеву», и она прекрасно работала в этом костюме на сцене. По-моему, даже была, вот у нее был этот бенефис, по-моему, с Галкиным, она тоже в нем работала, в этом костюме. Можно я просто дополню?
Расскажите,
про все то, что происходит с современным искусством. Понимаете, ведь представление о красоте меняется. Люди меняются, они хотят новые представления о красоте. И уже не важно, там, на холсте это маслом написано, либо это в инсталляции. Просто каждый художник пытается представить новый этап красоты, который соответствует сегодняшнему языку.
Это все очень хорошо, но, тем не менее, Россия, как страна достаточно консервативная, она тяготеет к языку архаическому, а все, что делается вот в виде инсталляции, например, представляется ей шарлатанством, которое обеспечено толкованиями специально нанятых арт-критиков. Ну, если перед тобой, понимаете, тут же, вот как вам сказать, ну, нет ничего проще, как под маской современного искусства это шарлатанство задвинуть. Согласитесь, что когда человек рисует, допустим, ню, сразу ясно, умеет он рисовать или нет, а когда он акционист, непонятно, художник он или нет, или, во всяком случае, нужно обладать врожденным вкусом для такой, значит...
Хорошо, я вам скажу. Я вам приведу пример. Хорошо, в церкви.
Ну, да.
Вы приходите и слушаете, священник читает вам тексты из Библии.
Да.
Вот это то же самое. Понимаете, зачем? Тогда берите Библию, сами читайте ее и наслаждайтесь.
Это совершенно справедливо, но тут еще ведь в том штука, что интерпретация стала в современном искусстве играть непомерно большую роль. Интерпретатор – это полноценный участник сегодняшнего арт-проекта.
Согласен.
Ну, вам не кажется, что это некоторый перекос? Что творец без интерпретатора, без этого переводчика сегодня уже ничего не в силах сделать?
Ну, это правда и неправда. А с другой стороны, представляете, какой это невероятный потенциал для будущего искусства.
Да, искусства может не быть никакого уже, можно просто... Вот
да будет искусство, будет искусство. Да. Будут люди, которые будут лепить, рисовать, клеить, делать инсталляции, танцевать. Это никуда не денется. Просто этот жанр, то есть все эти жанры, они все время обновляются и дополняются. И кураторы — это еще как бы будущее, это может быть будущая литература.
А вот это меня больше всего пугает, потому что если кураторы и в литературе станут занимать ведущие позиции, тогда я уже точно уйду в какую-нибудь более чистую сферу. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
У нас в гостях Андрей Бартенев, телефон по-прежнему 995-1111, а проще всего отправить сообщение на dmibykov@yandex.ru на форум, что вы и делаете довольно охотно. Мерси, я начинаю как-то задавать в основном вопросы, приходящие от вас. Объясните, пожалуйста, смысл вашего ботанического балета, спрашивает Григорий. А я даже не знаю, что такое ботанический балет. У вас была такая эта инсталляция?
Да, у меня был такой
Расскажите,
проект, это в начале 90-х годов. Можно я завершу по поводу кураторов?
Да, давайте по поводу кураторов.
Дело в том, что вот, к примеру, Голливуд, да, и вообще вся индустрия кино, она обслуживается огромной системой продюсеров. Архитектура, огромное количество бюро архитектурных со своей системой продюсеров и менеджеров. И то же самое происходит с современным искусством. Это тоже превращается в такую же современную индустрию, как и все остальное.
Понимаете, плохо то, что посредник становится все более значимой фигурой, и именно засилием посредников вызван последний финансовый кризис. Люди, которые ничего не производят, но либо впаривают вещь, либо объясняют ее. Вам не кажется, что посредник в искусстве вреден, что искусство должно обращаться к зрителю непосредственно, а куратор – это, как правило, не более чем пиарщик, который присвоил себе слишком большие полномочия, нет?
Нет, мне это не кажется. Мне кажется, что современный мир, он такой, обязательно должен быть посредник.
Очень хорошо, если так, хотя я, как вы понимаете, отношусь к этому крайне скептически, но приятно, что у вас более оптимистический взгляд на вещи. Кстати, скажите, пожалуйста.
Но это реальность. Это, ну, даже тут нет
моего оптимизма. Это реальность 2008 года, а реальность 2009 уже совсем другая. Вот вам не кажется, что некое посткризисное искусство, оно даст мощный стимул, да, в том числе и вашей визуальной области? Нет такой надежды?
Ну, я не знаю, что такое посткризисное искусство.
Искусство гораздо более скупое, гораздо менее гламурное, гораздо более радикальное, леворадикальное, я думаю, потому что левая идея реабилитирована. Я думаю, это искусство аскетическое в известном смысле, да, обращенное, ну, более плакатное, может быть, более брехтовское. Вам не кажется, что такая тенденция есть?
Ну, такая тенденция существует уже последние 10 лет во всем мире, кроме России.
Просто
то, что существует последние 10 лет во всем мире, оно теперь пришло в Россию. И это нельзя списать, что это типа антикризисная, посткризисная какая-то ситуация. Просто то, что уже 10 лет популярно во всем мире, оно наконец-таки дошло до российских выставочных залов.
Кстати говоря, вот тут вопрос Галины, к которому я тоже присоединяюсь. Эстетика гламура, каково, по-вашему, ее будущее?
Да, но она может существовать, как и существовала, просто вопрос в другом, по-прежнему ли это интересно, потому что рынок визуального, он все время обновляется, и на нем все время появляются какие-то новые достижения, и эти новые достижения, как и в индустрии моды, то есть сегодня там полосочка, завтра кружочки, точно то же самое происходит с современным искусством.
Как, по-вашему, в театре когда-нибудь будут по-настоящему востребованы ваши опыты, или вам пока еще не довелось поработать с нормальным, адекватным режиссером? Потому что мне кажется, что если бы вам повезло оформить хороший, серьезный спектакль, ну вот типа «Вишневого сада», например, это могло быть некоторой революцией. Что-нибудь происходит?
Боже мой, я не знаю такого режиссера. Я бы умер со скуки на таком спектакле.
Нет, почему? Это мог быть вполне авангардный спектакль.
Так хорошо, а кто?
Назовите
имя.
Да.
Я думаю, я не знаю ни
одного человека. Боюсь, что Юрий Любимов, да, больше никто. А вам поступают предложения из театров или пока еще?
Слава богу, нет.
А в кино вы работали?
Нет, в кино тоже не работали.
Как по-вашему, есть надежда, что когда-то ваши произведения, вот именно в области костюма, да, они станут достоянием не просто Ксении Собчак, да, допустим, не такие персонажи, но а нормальной моды. Потому что мне бы, например, очень интересно было бы несколько разнообразить тот ужас, который мы видим сегодня в основном на улицах. Какая бы высокая мода в России ни была, а люди одеваются безвкусно и серо.
Есть... Я здесь ничем не могу помочь, я умышленно вообще отодвигаюсь.
Чисто устраняю.
Совершенно. Да. Я просто изначально не люблю бизнес.
Ну, бизнеса никто не любит, разумеется.
Ну, так я и пытаюсь от него отойти, потому что я его не люблю, зачем мне им заниматься?
Ну, вы же понимаете, что это не вопрос, так сказать, не вопрос бизнеса, а это вопрос...
Абсолютно вопрос бизнеса.
Только вы думаете? Да?
Абсолютно.
А мне кажется, это вопрос эволюции массового вкуса, которая и без всякого бизнеса произойдет, потому что людям рано или поздно надоест однообразие, и тогда им захочется как-то... Я боюсь, что на нестандартно выглядящего человека в России до сих пор глядят как на урода, а есть ли здесь какая-то надежда, что это переменится?
Мне кажется, нет надежды.
А почему это так, кстати?
Ну, я за последние 18 лет не вижу больших изменений. Я, наоборот, вижу, что за последние 8 лет наступила деградация в этой области, что, наоборот, люди стали более консервативно мыслить.
Это очень печально.
Вот да, и мне так кажется.
Хороший вопрос Андрея, вашего тезки. Как в советском социуме расцвел экзотический цветок вроде вас? Ну, расскажите биографию, потому что я ее
тоже хочу. Ну, что, я родился в Норильске, я очень люблю этот город, и благодаря...
Ну, уж такие севера.
Да, благодаря вот фестивалю «Северный кактус», я «Таймырский кактус», ага. Это фонд Прохорова делал. Я в этом году, спустя 20 лет, опять побывал в городе Норильске и просто счастлив, что я туда опять приехал. Там прошли мои самые лучшие годы, и природа этого края, она меня очень многому научила и дала какие-то представления о красоте, опять-таки о красоте.
А после Норильска что было?
Потом я учился в Краснодарском институте искусств, театральная режиссура, и жил год в Сочи, и после Сочи приехал в Москву, и вот уже последние 19 лет нахожусь в этом городе, работаю. И...
Образования систематического художественного у вас нет, да?
Ну, хотя, какое вы имеете в виду?
Художественного, высшего просто.
Ну да, наверное, нет. Да, совершенно верно. Я 8 лет учился в арт-школе. И...
Этого достаточно?
Ну да, для меня было достаточно.
Хороший вопрос, Леонида. Не думаете ли вы заняться кураторством? Ваша галерея могла бы украсть Москву.
Я занимаюсь кураторскими проектами. У меня есть фестиваль, который называется «Фестиваль иллюстрации». Последний был, он проходил под лозунгом «Free Wi-Fi». Uh-huh. Это было в мае на Пречистенке в галерее Зураба Церетели. Uh-huh. И в следующем году мы планируем тоже проводить очередной наш съезд фестиваля иллюстрации и лозунг его Жанна Агузарова.
Ну вот Жанна Агузарова, по-моему, совершенно грандиозное явление 90-х годов.
Согласен.
Достаточно, я думаю, вам близкое. Как же, по-вашему, почему так получилось, что все это, расцветавшее таким пышным цветом, сменилось в последние годы такой серятиной, такой тоской по традиции, и даже не по традиции, а по посредственности, потому что традиция у нас как раз довольно яркая. Это ведь не социальное явление, это явление по преимуществу вкусовое. Почему такая случилась байда?
Вы про что, вы про Жанну или про вокруг нее?
Я про вокруг, да, и про искусство в том числе. Обратите внимание, что Жанна, как абсолютно неформатное явление в современном искусстве, присутствует очень и очень редко. Ее практически не видно, и мы не знаем, что она делает. Она дает один концерт в год, на радио ее не слышно, да. А это же касается и кино, это же касается и театра, это в основном касается и живописи, которая тоже становится все более монотонной. В чем причина этой деградации?
Ну, мне кажется, что наше общество дегуманизируется постепенно. Это в этом причина.
Я тоже согласен, что оно дегуманизируется. А вот, понимаете, как, я понимаю это, но я не могу этого объяснить. А что это, собственно, такое?
Что это такое?
Процесс дегуманизации.
Когда вибрации души и вибрации сердца, они не становятся приоритетными, а становятся приоритетными
материальные. Вибрации других мест, да.
Да, Сережа, этого, как его, кармана.
Кармана, да.
Да, вибрация кармана – самое главное.
Но, наверное, 90-е годы в этом тоже виноваты, потому что, согласитесь, это было не самое радужное время.
Я думаю, это было самое радужное время. Это было
А разве вы не бедствовали в это время?
Ну, понимаете, бедствие-то может быть разным. Можно не иметь материальных средств, но быть свободным человеком. И тогда культура, она просто была отдана сама себе, и формировался такой как бы натуральный процесс развития. Сейчас этого натурального процесса нет, и с 2000 года все искусство и культура находится в каком-то контроле и денег, и власти, и
политики, и рекламы. Ну, это в основном, конечно, цензура кошелька, а потом уже поверх цензуры кошелька, да, пришла цензура идеологическая.
Совершенно верно.
Вот, значит, тут, естественно, есть обязательные вопросы, ну, сейчас его задает Наташа, но я думаю, что задал бы кто-нибудь другой. Как вы относитесь к перформансу знаменитому Таракопяновскому с разрубанием икон?
Ну, я бы никогда такого не сделал.
Я тоже бы никогда такого не сделал. По-моему, это не имеет к искусству отношения.
Ну, может быть, это имеет к радикальному, про который вы как раз говорите, который популярен 10 лет в Европе и в Америке. Оно имеет к этому искусству отношение. Ну, это просто... Я люблю какие-то, не знаете, делать перформансы про распускающиеся цветы. И...
Ну, правильно. У вас вообще такое доброе и жизнерадостное достаточно искусство, яркое. Поэтому и трудно представить вас таким уже убойным деконструктором. Слава богу, что до этого не доходит. Но тут, понимаете же, вечно все упирается в вопрос противостояния традиционных ценностей и авангарда. Но мне кажется, поступок Таракопяна к авангарду не имел никакого отношения. Это было просто безнравственно, вот и все. И по-моему, очень неэстетично. Да,
тут ну, хорошо, что этот пример существует.
Существует как граница.
Да, он обозначил границу, и все выстроили свое мнение по отношению к этому примеру. И все понимают, что хорошо, что плохо. И в этом была его задача. Просто я такую задачу, я не могу перед своим сердцем, перед своей душой поставить такую задачу вам представить.
Да, да, представить, да, совершенно верно. Да. Кстати говоря, вот интересный вопрос от Нади. Меняетесь ли вы с годами? Ну, имеется в виду, разумеется, не физические кондиции, а творческие.
Конечно же, как и любой человек.
И куда вы движетесь, как по-вашему?
К счастью.
Да, к счастью-то понятно, а что вот происходит? Я читал в некоторых работах, специально я подчитал, что пишут. Люди пишут, что вы становитесь более как раз аскетичны, больше любите черно-белые какие-то вещи, меньше вызывающих красок и больше как бы осмысленности, больше, как бы это сказать, я не знаю, больше строгости. Что вы можете сами сказать об этом? Я цитирую то, что прочел.
Вчера мы показывали с моими студентами перформанс, который называется «Мойте свои руки, пока у вас не появятся дырки». И этот перформанс был...
«Мой до дыр».
Да, он был на основе Корнея Чуковского «Мой до дыр». Mm-hmm. По-английски это звучит «Wash your hands until you get holes». Mm-hmm. И это было связано с тем, что вся Норвегия увешана постерами «Мойте руки, кашляйте, чихайте в платочек, mm-hmm. берегите себя от
инфекции». А, свинский грипп, да.
Совершенно верно. И мы сделали со студентами этот перформанс. Это было очень веселое, настоящее бартиневское представление. И сказать, что я как-то меняюсь... Да, там присутствовал в основном белый и черный цвет, но...
Да, но юмора не убавилось никак.
Юмора не убавилось, и вот эта детская азартность и какая-то...
Да, детская легкость.
Даже непрактичность.
Мы вернемся к этому ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный художник и инсталлятор, и куратор Андрей Бартенев, и скульптор. И, значит, масса вопросов, которые я по мере сил пытаюсь задать. А вопрос, как бы вы изменили Москву, спрашивает Наталья, если бы в вашей власти было расставлять городские скульптуры? Ну, думаю, что жанр городской скульптуры вам не особенно близок, но расскажите
мне. Я очень люблю городскую скульптуру.
Да. Да. А что бы вы сделали?
Я делал проекты фонтана, вот в памяти Ельцина участвовал в этом.
А где вы делали, расскажите?
Ну, был такой конкурс объявлен, сделать вот памятник в память о Ельцине. Я сделал фонтан, который «Слезы» назывался. И там просто такие шары, из них сверху текла вода. И все эти шары держались на ногах одного человека. То есть один человек. Там было два варианта. Либо 6 человек держит, либо один человек держит эту фигуру из шаров.
Хорошая
это
история.
Это Лубянка.
Но естественно, что это не поставили.
Нет, это даже это не прошло, не там какой-то этот самый. Я очень люблю городскую скульптуру, и для Москвы не хватает деревьев. Очень ужасно мало деревьев в городе. Я помню еще Тверскую улицу, которая была в деревьях, и это просто было так восхитительно.
То есть вы думаете, что ничего не выдумывать, а просто застроить, да?
Засадить, засадить деревьям, потому что в этом городе самая лучшая городская скульптура – это дерево.
Вот я с этим совершенно согласен, потому что ничто рукотворное, конечно, его не заменит, да к тому же оно вдобавок дает кислород. А вот тут много вопросов о том, как вам вообще Москва, и чувствуете ли вы себя москвичом, или вы остаетесь теперь уже абсолютным гражданином мира, потому что, конечно, если вас метнуло из Норильска, в основном, так сказать, в Штаты и в Европу, можно представить, что Москва только промежуточный этап на этом пути. Но есть ли у вас ощущение, что это город родной?
У меня здесь очень много моих любимых друзей, и я с радостью и счастьем сюда приезжаю, и просто с каждым годом все меньше и меньше нахожусь здесь, там, максимум неделю.
На всякий раз как находитесь, радуетесь?
Да, я просто... Это какая-то бурная совершенно жизнь, потому что надо всех встретить, обнять, поцеловать и поговорить со всеми.
Вот, значит, весьма характерный вопрос Льва. Ну, это тоже долгий вопрос, своими словами пересказываю. Речь идет о том, что, значит, у каждого рода искусств свои профессиональные болезни. Да? Писатель расслабляется за счет алкоголя, у режиссера проблемы, он даже в семье командует, там актер редко бывает сам собой. Каковы профессиональные проблемы художника?
Ой, ну я очень много преподаю последние годы, и, наверное, вот этот преподавательский тон, он появился...
Кураторский тоже, да?
Нет, скорее всего, преподавательский, потому что преподаватель, он должен указать дороги, куда идти, и эти дороги уже дадут какие-то ответы. Я все время теперь уже всех начинаю координировать, и это очень сложно. А другое, вот как я расслабляюсь, я люблю танцевать, я люблю сладости и массаж. Вот это все.
Массаж делаете или массаж получается?
Да, ко мне приходят и меня массируют.
То есть это для вас лучший такой способ расслабления?
Абсолютно, это от нервных стрессов помогает.
А вопрос Василия. Сами ли вы шьете или нанимаете кого-то?
Я не шью. У меня есть группа моих прекрасных профессионалов, с которыми я работаю многие годы.
А как же вы объясняете, как шить, как выкройки?
Я все рисую, мы делаем примерки, и все вживую, все получается хорошо.
Вопрос Ирины. Кто делал вам автомобильчики для акции «Фиат»? Что за акция «Фиат»? Я знаю, что у вас была что какая-то на акция, по-моему, журнала какого-то, где бегали вот девочки в машинках.
Да, это «Фиат 500», новая модель, приехала в Москву, и компания «Фиат» попросила меня сделать как бы презентацию этого автомобиля. И в их ролике рекламном был сделан картонный автомобиль на девушке, такая полная девушка бегала с картонным автомобилем, и она могла с этим картонным автомобилем везде практически в городе вместиться. И мы просто взяли, повторили этот рекламный ролик вживую, сделали картонные автомобили и девушек бегающих.
Ну, это лихо. Это, вот это, как я понимаю, дело ваших рук целиком, да?
Ну да, а что делать тут?
Но
тут, нечего делать. Это легко. Это все ерунда.
Это, в принципе, как я понимаю, такая история, которая не претендует на то, чтобы быть высоким искусством, а просто поднимает народу настроение.
Конечно, да, это очень важно.
Это очень важно. Но, строго говоря, сейчас грань между вот этим искусством высоким и искусством таким разовым, акционным, дизайнерским, она, по-моему, чрезвычайно размылась, и вовсе не обязательно там 20 лет подряд творить что-то грандиозное, чтобы сделать людям добро.
Так как хорошо, что вы это осознаете, об этом говорите. Я это осознавал 19 лет назад и говорил, что нет, надо как бы мультимедийный должен быть художник, он может делать все. Он просто должен свои эмоции выплескивать и материализовать.
Но тем не менее, я абсолютно убежден, что есть у вас и вещи какие-то, и проекты, и идеи, рассчитанные на вечность. Но только они, видимо, находятся в тени.
Я и рассчитанная на вечность?
Нет,
абсолютно.
Даже
я очень легкомысленный человек.
Ну, слушайте, это сейчас, а может быть, когда когда-нибудь про что-то изменится, пройдут годы.
Ой, нет, со мной ничего не изменится.
То есть вы уверены, что вот, да, радость, легкость, бабочки...
Я умру от смеха.
Да, вот это мечта всякого нормального человека. По-моему, пока это удалось только Эпикуру, но...
Я буду вторым.
Вы будете вторым, разумеется. Тут, значит, да, вопрос Светланы, много ли у вас учеников, и, главное, есть ли в современном русском молодом искусстве люди, внушающие вам надежды?
У меня много учеников в разных странах, я их очень люблю, своих студентов, и для меня они всегда остаются студентами, и очень много в России тех, кто сейчас занимается московским искусством, как бы его содержанием московского искусства. Очень много моих студентов, и я счастлив, что судьба подарила мне такой шанс отдать свой талант и как-то помочь этим людям.
Своё мировоззрение даже, да, радостное. А кого вы могли бы назвать из молодых российских, таких более-менее продвинутых? Ну, или, во всяком случае, просто популярных? Кто вам нравится? Может быть, вы за кем-то из россиян прицельно следите?
Ну, одна из моих студенток, это Саша Фролова, она,
да,
у нее проект акваэробика, и да, ее скульптура «Лавр Бластер», она была номинирована на премию Кандинского, я не знаю, получит ли она ее или нет, это меня даже мало интересует.
Это не важно абсолютно.
Да, но тем не менее мы вот летим через неделю с ней на фестиваль урбанистической культуры в Сан-Себастьян, и туда мы везем эту скульптуру, у Саши будет перформанс, у меня будет лекция и перформанс, так что все хорошо. Все прекрасно.
Тут, значит, естественно, неизбежный вопрос. Его даже два человека задают. Его задают Лана и Лидия. И я бы тоже, в общем, к нему присоединился. Не кажется ли вам, что абстрактное искусство благополучно закончилось в 20 веке? Ну, другая формулировка там изжила себя и так далее. Но что понимать под абстрактным искусством? Я думаю, это термин достаточно уже устаревший сам по себе. Но, тем не менее, как вам кажется, абстракционизм умер или жив и остается такой живой плодоносящей ветвью? Я сам не взялся бы ответить, но интересно, что скажете вы.
Ну, мне кажется, что это та тема, к которой еще все мы вернемся, и это еще будет супер популярно через какой-то период. Я не вижу. Вот я, если. Я очень много путешествую, вижу, что абстракционизм в Америке это очень популярный.
Ну, это да, религия местная, по сути.
Потому что абстракционизм, он больше связан с нематериальностью эмоций. Понимаете? Вот они-то понимают, вот, они-то знают, что вот абстракционизм и нематериальная эмоция, вот это вот один такой стык. И они, это просто для них как икона. И это развивается, там есть какие-то свои тайные дороги, по которым все это движется. И потом эти дороги станут явными, и все сразу же их будут разрывать, разделять и кричать, что вот, вот оно самое главное сейчас.
Вопрос Валерия, видимо, не без подколки. Ваше отношение к творчеству Николая Полисского? Ну, это того, о ком...
Прекрасно, да? Обожаю просто.
То есть особенно... ваши вкусы с Сурковым совпадают?
Я обожаю Полисского.
По-моему,
и
это тоже
и
очень
то, что он делал для Полунина, он делает этих снеговиков перед его спектаклями, это чудесно.
Ужасно
это очень добрый, очень добрый,
очень русский, очень национальный.
Очень можно назвать и национальный, да, и русский, и советский, и российский, как угодно. Самое главное, что этот человек очень добрый.
Добрый, да, это ощущается. И главное, мне эти объекты нравятся тем, что они, видите, так органично смотрятся в ландшафте. Вот их совершенно невозможно выписать оттуда. В них нет никакого насилия над природой. Ни человеческой, ни окружающей. И последний вопрос, который меня самого интересует чрезвычайно. Есть ли у вас некий образ России абсолютно? Что возникает в вашем сознании, при этом слове, да, дождливое или поле, да, там, да, бородатый или какой-нибудь чудак, что вы себе представляете, когда слышите «Россия»?
Прежде всего, я, конечно же, вижу полуостров Таймыр, город Норильск, и то, что вокруг него удивительная природа этих снежных пустынь.
То есть вас это не угнетало никогда?
Да? Меня это никогда не угнетало.
И даже то, что он на костях стоит, все равно, да?
И на куске льда меня тоже это не угнетало. Про кости мы не знали.
Да,
мы просто видели, каждой весной там речки вымывали человеческие кости.
Да.
Сейчас мы знаем, а тогда, ну вот, идешь ребенком. Вот,
думаешь, норма, думаешь, так везде.
Ну, тогда просто этого не осознаешь.
Ну, дай бог каждому такого веселого и жизнерадостного мировоззрения, как вам. Спасибо большое, что были с вами. А мы все, дорогие друзья, дружно идем смотреть третью Московскую биеннале. Пока.
Всего доброго. Всего доброго.